Вы находитесь в начале экологического маршрута, проходящего по природному парку Токсовский. Природный парк Токсовский – одна из особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области и самая молодая особо охраняемая природная территория нашей области, образованная в 2019 году. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны. Существует несколько категорий особо охраняемых природных территорий. Государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Природными парками являются особо охраняемые природные территории регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и, соответственно, этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности. В Ленинградской области существует два природных парка. Кроме Токсовского, площадь которого составляет чуть более 2750 гектаров, это природный парк «Вепский лес», расположенный на востоке Ленинградской области, на границе с Вологодской областью и имеющий гораздо большую площадь – более 189 тысяч гектаров. Находясь в природном парке, необходимо соблюдать некоторые правила, выполнение которых сохранит природные комплексы и объекты в естественном состоянии и не потревожит его обитателей. В природном парке запрещается любое повреждение растительности и причинение вреда животным, замусоривание территории и акватории, движение и стоянка транспортных средств, в том числе водных, устройство туристических стоянок и разведение костров. Природный парк Токсовский состоит из трех кластерных участков. Озеро Кавголовское, Курголовское озеро и река Охта, в первом из которых вы находитесь. Пройдя по экологическому маршруту, вы сможете ознакомиться с природными комплексами и объектами этой особо охраняемой природной территории, включая камовый ландшафт, верховым болотом на юго-западном берегу Кавголовского озера, флорой и фауной южной части Карельского перешейка. Общая протяженность экологического маршрута составляет 2 километра 300 метров. Длина маршрута от дороги до пляжа на юго-западном берегу Кавголовского озера – 500 метров. Среди более 330 видов птиц, встречающихся в Ленинградской области, примерно половина регулярно встречается в Токсово и его окрестностях. Многие птицы не приспособлены для жизни в зимний период в нашем регионе и осенью отправляются на юг на зимовку. Места зимовок птиц северо-запада России разнообразны. Многие из них расположены в Южной и Западной Европе, на севере и даже в центре африканского континента. Немало птиц научилось выживать в условиях снежной и морозной зимы, и их можно встретить в Токсово круглогодично. Например, это дятлы, большой пестрый, желна, белоспинный, трехпалый, синицы, большая, лазоревка, хохлатая, пухляк, московка. Представители вьюрковых, снегирь, зеленушка, чиж и многие другие. Познакомимся с некоторыми из них. Это поет лазоревка. – Она немного мельче большой синицы и схожа с ней по окрасу оперения, но шапочка на голове, крылья и хвост голубые. Отсюда и ее русское название. В поисках пищи часто подвешивается на концевых веточках вниз головой. Питание смешанное. Летом в нем преобладают беспозвоночные животные, зимой – плоды и семена. Осенью и зимой формируют смешанные стаи с другими видами синиц – ополовниками, пищухами и корольками. Пары формируются один раз на всю жизнь. Гнездится в дуплах или в искусственных гнездовьях. Гнездо строит самка, она же высиживает кладку, а кормят птенцов оба родителя. А это голос большой синицы, с которой знаком практически каждый. Контрастное черно-желто-белое оперение головы и туловища делает эту птицу легко узнаваемой. У самца, в отличие от самки, галстук, черная полоса вдоль груди и брюха, сравнительно широкий и образует пятно на брюхе. Летом в рационе преобладают насекомые и другие беспозвоночные животные, а зимой разнообразные семена и плоды. В отличие от других видов синиц, не запасает корм на зиму, но охотно отыскивает и поедает их запасы. Интересно, что большие синицы могут доставать личинок из трещин коры с помощью иголочки хвои. Описаны случаи, когда большие синицы добывали мелких воробьиных птиц, например, чечеток, или питались впавшими в спячку летучими мышами. Каждый год пары формируются заново. Большая синица гнездится в дуплах, разнообразных полостях, в том числе в постройках человека. Строит гнездо и насиживает яйца самка. Выкармливают птенцов оба родителя. Сейчас вы слышите голос снегиря обыкновенного. Самца снегиря легко узнать по розово-красной брюшной стороне. Самки окрашены бледнее, брюшко у них розовато-бурого цвета. Чаще всего их встречают зимой небольшими стаями, кормящимися на кустах или на деревьях. Летом держатся поодиночке или парами, становятся менее заметными, но, вопреки распространенному заблуждению, не покидают наш регион. Преимущественно растительноядная птица, которая даже для своих птенцов подбирает в основном вегетарианскую диету, лишь попутно добавляя небольшое количество насекомых. Такой рацион – редкость среди воробьиных птиц. А сейчас вы слышите голос свиристеля обыкновенного. Бело-красно-желтые полоски на крыле и желтая окантовка хвоста в сочетании с дымчато-винным хохолком делают его легко узнаваемым. Голос напоминает нежное звучание колокольчика. Свирири, свирири. Отсюда и русское название этой птицы – свиристель. Северная таежная птица в окрестности Токсово встречается во время сезонных перемещений, иногда зимой. С наступлением весны свиристели покидают наш регион и отправляются на север, на места своего гнездования. На гнезде сидит самка, самец ее кормит, а выкармливают птенцов оба родителя. Питается ягодами, насекомыми, бутонами и почками. За одну кормежку съедают много ягод, сочная мякоть которых быстро переваривается, а твердые семена остаются нетронутыми, поэтому свиристели – активные распространители семян. Познакомимся теперь с некоторыми видами птиц, относимых к группе древолазов. К древолазам относят неродственных между собой птиц, которые в процессе эволюции приспособились к передвижению по вертикальным стволам деревьев и на них проводят большую часть времени. Так поет пищуха обыкновенная. птица размером мельче воробья. Покровительственным тоном окраса, оперения и рыскающей манеры передвижения она напоминает мышевидных грызунов, полевок и мышей. Чаще всего ее замечают в то время, когда она снует по стволу дерева, опираясь на хвост и перемещаясь короткими рывками вверх и вбок, например, по спирали, обходя ствол кругом. Проверив одно дерево, пищуха перелетает на другое, садясь на его нижнюю часть и вновь начиная подъем. Пищуха ловко извлекает из трещин коры своим длинным изогнутым клювом насекомых и их личинок, пауков. Несмотря на то, что пищухи иногда поедают семена сосны и ели, это один из немногих зимующих у нас видов птиц, который умудряется сохранять практически насекомоядную диету круглый год. Чаще всего гнезда устраивают в крупной трещине ствола или за куском отслоившейся коры. Помимо птиц, название пищуха в русском языке еще носит род млекопитающих, внешне напоминающих хомяков, но относящихся к отряду зайцеобразных. В нашем регионе живут только пищухи-птицы. Это голос поползня обыкновенного. Черная бровь через глаз, дымчато-синяя спинная сторона тела в сочетании с ярко-оранжевым подхвостьем. Таким нарядом обладает лишь поползень. У поползня не только характерный окрас оперения, но и уникальная манера передвижения. В отличие от других птиц-древолазов, он может лазать вниз головой по вертикальным поверхностям. Рацион поползня разнообразен. Летом в нем преобладают животные, а зимой – растительные корма. Делает запасы на зиму, пряча семена и орешки в укромные места. Желуди, семечки, орехи часто заталкивает в щель и расклевывает. Гнезда устраивает чаще всего в старых дуплах дятлов или в искусственных гнездовьях. Если входное отверстие в дупле слишком велико, поползень уменьшает его, вымазывая края глиной, делая свое гнездо труднодоступным для потенциальных хищников, таких как белка и большой пестрый дятел. Большой пестрый дятел, голос которого вы сейчас слышите, самый массовый вид дятлов нашего региона. Общий облик черно-белый с ярко-красным подхвостьем. Крупные овальные белые пятна на черной спине и белое брюхо без пестрин – один из надежных отличительных признаков от других видов дятлов, встречающихся в окрестностях Токсова. Перья хвоста жесткие. Находясь на вертикальной поверхности, дятел постоянно их использует в качестве опоры. У самца затылок красный, у самки черный. У молодых птиц вся шапочка, темя, красного цвета. Большие пестрые дятлы всеядны. Летом поедают муравьев, жуков, гусениц и других насекомых, собирая их как на деревьях, так и на лесной подстилке. Считается, что зимой основой рациона служат семена ели и сосны, которые дятлы добывают, раздалбливая клювом заклиненную в щели или развилке ствола шишку. Такие места называются кузницами. Весной пьют сок клена и березы, пробивая в коре ряд горизонтальных отверстий. Может разорять гнезда мелких птиц. Интересно, что аналогом весенней песни певчих птиц у дятлов служит барабанная дробь, которую издает самец, очень часто ударяя клювом по высохшей ветке или стволу. Так звучит голос трехпалого дятла. Как и многие дятлы, он обладает черно-белым оперением. Самец хорошо узнаваем по лимонно-желтому пятну на темени. У самки оно серое, с темными пестринами. В отличие от других дятлов, у которых два пальца на лапах направлены вперед, а два назад, у трехпалого дятла два пальца направлены вперед и один назад. Круглогодично питается личинками жуков и других насекомых, живущих в древесине хвойных деревьев. Дупло строит в сухих деревьях, населяет старые леса разных типов, предпочитая участки перестойных усыхающих ельников. Трехпалый дятел занесен в Красную книгу Ленинградской области. На территории природного парка произрастают в основном хвойные, еловые и сосновые леса, мелколиственные леса, березняки, осинники и серо-ольшаники, а также черно-ольшаники занимают меньше площади. Еловые леса – зональный тип растительности в Ленинградской области. То, что на Камах преобладают не сосновые, а еловые леса, является особенностью природного парка. По берегам Кавголовского озера и реки Охты можно встретить спелые до 100 лет и перестойные старше 120 лет еловые и елово-мелколиственные леса разных типов. А в районе реки Охты – участки елово-сосновых старовозрастных лесов более 200 лет. Такие растительные сообщества редки на Карельском перешейке и поэтому представляют наибольшую природоохранную ценность. Старовозрастный лес – это лес, в котором присутствуют биологически старые, еще живые деревья и крупномерная мертвая древесина, образовавшаяся в результате гибели старых деревьев. Старые деревья обладают рядом особенностей, отличающих их от молодых. Например, с возрастом меняется структура и свойства коры, появляются различные виды мертвой древесины, дуплые трещины и так далее. С возрастом в естественно развивающихся лесных экосистемах устанавливается возрастная и пространственная неоднородность древесного полога, а также складываются определенные микроклиматические условия, в том числе температурный и световой режим, уровень атмосферной и почвенной влажности. Именно поэтому в таких лесах поселяются организмы, требовательные к микроклиматическим условиям и неспособные выжить в лесах, в которых проводятся рубки. Примечательной чертой природного парка является и то, что в составе его лесов в естественном состоянии присутствуют широколиственные древесные породы, редкие на Карельском перешейке, например, липа сердцелистная. Небольшие участки широколиственно-еловых и широколиственных лесов в настоящее время представлены в основном в западных и южных районах северо-западной России. В других районах они растут лишь в местах выходов известняка, на южных склонах коренных берегов наиболее крупных рек или в их поймах. В Ленинградской области и в особенности на Карельском перешейке такие леса нуждаются в охране. Особенностью липы сердцелистной является то, что она часто распространяется вегетативно за счет укоренения лежащих стволов и ветвей, как бы перешагивая через овраги, ручьи, канавы. Цветет липа, в отличие от многих других деревьев нашей флоры, поздно, в июне-июле. Опыляется насекомыми. Зимой липу можно хорошо отличить от других деревьев по темной, продольно-борощатой коре. Кора молодых веточек, напротив, красновато-бурая. Липа – долговечная порода. За пределами Ленинградской области известны экземпляры возрастом в 500 и более лет. Здесь же, на склонах Камового холма, можно встретить кустарник, лещину обыкновенную или орешник. Еще один южный элемент нашей флоры. Цветет она рано весной до появления листьев. Мужские соцветия – сережки, светло-коричневого цвета, хорошо заметные, удлиненные. А женские соцветия надо искать. На верхушке некоторых уже набухших почек видны пурпурные рыльца, спрятанных внутри почки цветков. Холмистый рельеф местности, по которой проходит наш маршрут, сформировался в ходе последнего Валдайского оледенения, отступившего с этой местности около 10 тысяч лет назад. Камы – это песчаные холмы и гряды неправильной формы, сочетающиеся с котловинами и ложбинами. Они образовались на месте внутриледниковых озер в процессе таяния ледника и состоят из песка. В теплые сезоны потоки воды текли по поверхности и в теле ледника и несли с собой обломочный материал горных пород, песок, щебень, глинистые частицы. В озерах песок откладывался на дне и накапливался из года в год. Именно поэтому песчаные отложения камов имеют слоистую структуру. Содержание щебня, гальки и небольших валунов диаметром до 1 метра в этих отложениях обычно не более 5%. Камы местами имеют правильную округлую форму, но чаще характеризуются неправильными, асимметричными, изогнутыми или удлиненными очертаниями. Максимальная абсолютная высота камов на экологическом маршруте чуть более 82 метров. Живописность камового ландшафта определяется также изобилием депрессионных, то есть вогнутых форм рельефа, которые представлены открытыми, полузамкнутыми и замкнутыми ложбинами и котловинами. Депрессии имеют различные происхождения. Многие из них связаны с неравномерной аккумуляцией песка при ледниковом бассейне. Другие имеют термокарстовую природу, то есть образовались в результате последующего проседания поверхности по причине вытаивания линз погребенного льда. Такие термокарстовые впадины имеют вид бессточных котловин, часто с крутыми и террассивированными склонами, фиксирующими этапы последовательного оседания поверхности. Еловые леса растут в условиях относительно повышенного увлажнения и занимают около 29% всей лесопокрытой площади Карельского перешейка, уступая лишь сосновым лесам. По берегам Кавголовского озера можно встретить разные типы еловых лесов. Ельники черничные, кисличные, папоротниковые и другие. Ельники кисличные, где в травяно-кустарничковом ярусе доминирует кислица обыкновенная, произрастают обычно на наиболее богатых почвах. В еловых лесах растут хорошо всем известные таежные виды нашей флоры. Кустарнички, брусника и черника, травянистые растения, майник двулистный, седмичник европейский, ошика волосистая, ландыш майский, плауны и папоротники. В еловых лесах мало солнечного света, а под густыми ветвями елей почти не бывает сильного ветра. Это обусловило наличие здесь своеобразного травянистого покрова. В еловых лесах нет растений, которые любят яркий свет. Среди цветковых растений преобладают растения с белыми цветками, чтобы быть более заметными для насекомых-опылителей. Старые деревья ели, то есть те, которые достигли возраста 120-150 лет и более, играют важную роль в экосистеме. Разрушение пней и поваленных стволов ели – длительный процесс, состоящий из нескольких последовательно сменяющих друг друга стадий. Первыми на погибшем дереве появляются быстро расселяющиеся виды, способные усваивать камбий – ткань, обеспечивающую прирост ствола в толщину, и хвою. Организмы, не обладающие способностью к быстрому расселению, появляются несколько позднее. Среди них немало видов, чувствительных к изменению в лесной среде и нуждающихся в постоянном притоке мертвой еловой древесины. Важнейшую роль в разрушении мертвых деревьев играют грибы, имеющие специальные ферменты. В основном это афилофоровые грибы, к которым относятся в том числе хорошо всем известные трутовики. В старину трутовики использовались для поддержания огня в течение длительного времени. От слова «трут» – воспламеняющийся от искр материал. В лесах наибольшее их количество приурочено к местам с обилием валежа. Если присмотреться, то на нижней стороне гниющих валежных стволов деревьев можно найти трутовики нескольких видов. Некоторые трутовики можно даже обнаружить под маховой дерниной или в подстилке, где они образуют плодовые тела в пустотах гниющей древесины, в ходах насекомых и других почвенных животных. Именно поэтому старые и поваленные деревья важно оставлять в лесу разлагаться естественно. Некоторые афилофоровые грибы съедобны, как, например, лисички. Многие замечали, что лисички почти никогда не бывают червивыми. Это связано с тем, что в спорах и мякоти лисички обыкновенной имеется полисахарид хиноманоза, обволакивающий капсулы и яйцепаразитов, растворяющий их и уничтожающий содержимое. Последние годы в европейских странах и в России некоторые представители афилофоровых грибов используются в качестве индикаторных видов при выявлении естественных лесов с целью их охраны. Это связано с тем, что ряд видов организмов способен существовать только в ненарушенных старовозрастных лесных экосистемах, в которых сложились особые микроклиматические и трофические условия. К таким видам относятся, например, встречающиеся в природном парке глиопорус тисовый, лептопорус мягкий, пикнопореллюс блестящий, гонодерма блестящая или лакированный трутовик, редкий вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, и другие. Познакомимся еще с несколькими видами птиц, голоса которых можно услышать на маршруте. К певчим птицам относятся все представители отряда воробьинообразных, обитающие в нашем регионе. Названы они так, потому что у большинства из них хорошо развиты вокальные способности, которые активно демонстрируются самцами во время брачного сезона, весной и в начале лета. Основная цель этих разнообразных трелей – привлечение самки и обозначение занятой поющим самцом территории. У каждого вида своя собственная песня, а некоторые виды птиц проще определить по голосу, чем по внешнему виду. Сейчас вы слышите голос зяблика. Самой многочисленной птицы Европы. Самец в брачном оперении окрашен довольно ярко. Голова и шея голубовато-серые, брюхо винно-красное, на крыле две ярко-белые полосы. Самка же серовато-бурых тонов. Зяблик – малоосторожная птица, часто кормится на земле. Это поет зарянка или малиновка. Миниатюрная птица с ярко-оранжевой грудью и горлом. Спина и крылья оливково-бурые. Может близко подпускать к себе человека. Держится низко над землей или в нижнем ярусе леса. Насиживает кладку только самка, а самец ее кормит. А так поет пеночка-теньковка. Птица размером мельче воробья, с оперением буровато-оливковых тонов, желтовато-белым брюшком. Пение теньковки состоит из отдельных четких слогов «тень-тюнь-тянь-тень», звучащих в разной тональности, напоминая звук капель, падающих в воду. Сейчас вы слышите голос черного дрозда. У самца все оперение черное, а у самки темно-бурое. По земле черный дрозд передвигается прыжками, вздергивая хвостом. Взлетает обычно с громким резким криком. Весной и в первую половину лета самец много поет, обычно сидя на вершине дерева. один из лучших певцов весеннего леса, его флейтовые, неторопливые, несколько меланхоличные свисты часто раздаются на вечерней заре. А это голос рябинника. Крупного дрозда с коричневыми спиной и крыльями и светлым с черными пестринами брюхом. По серому верху головы рябинника можно отличить от певчего дрозда и дрозда белобровика. Это шумная общественная птица. У гнезд самцы ведут себя агрессивно, могут атаковать любого хищника и даже человека. В отличие от других дроздов, не обладает мелодичной песней. Вокальный репертуар состоит из стрекотания и трещания. Яркая отличительная черта сойки, голос которой вы сейчас слышите, голубые перья на крыльях. Основной тон оперения – рыжевато-серый, крылья и хвост – черные. На голове – небольшой хохол. Во внегнездовой период – шумная, любопытная птица, о своем присутствии постоянно заявляет громким криком. Делает запасы на зиму. Излюбленный корм – желуди. И молодые дубочки часто появляются в лесах вдали от взрослых, плодоносящих дубов именно благодаря сойкам. В токсовских лесах сойка встречается круглогодично. Мы подошли к верховому болоту. Болота бывают трех типов. Верховые получают бедное водно-минеральное питание за счет атмосферных осадков и выпадающей пыли. Низинные, питающиеся насыщенными минеральными веществами водами, грунтовыми или поверхностными. И переходные, промежуточный вариант между верховыми и низинными болотами. По берегам Кавголовского озера можно встретить все три типа болот. Верховые болота часто облесены низкорослой сосной. Здесь доминируют болотные кустарнички, такие как багульник болотный, подбел многолистный, хамедафна обыкновенная, хорошо всем знакомая клюква, а также пушица влагалищная, морошка приземистая и сфагновые мхи. Сфагновые, белые или торфяные мхи – это основные растения-торфообразователи. При высыхании они приобретают светлую белесую окраску, за что и получили свое название. Такая окраска обусловлена наличием большого количества мертвых гиалиновых клеток, наполненных либо водой при увлажнении, либо воздухом при пересыхании. Сфагновые мхи обитают в условиях избыточного увлажнения и способствуют накоплению влаги там, где они начинают разрастаться. Появление сфагнумов приводит к заболачиванию лугов, лесов, низин, а в дальнейшем к заторфовыванию этих мест из-за неполного перегнивания растительных остатков, попавших в слои сфагнума и торфа. Проходя по лесу, нельзя не обратить внимание на то, что кроме травянистых растений и кустарничков, в напочвенном покрове встречаются и другие растения – мохообразные. Они отличаются в целом очень небольшими размерами, обычно не более нескольких сантиметров, не имеют корневой и проводящей систем, а также специальных покровных тканей, свойственных остальным высшим растениям. Поглощение и испарение влаги у мохообразных осуществляется всей поверхностью тела. Они часто растут во влажных местообитаниях. Мохообразные способны высыхать и снова набирать влагу, не утрачивая при этом жизнеспособности. Эти черты позволяют им заселять разнообразные места обитания и выживать даже в самых экстремальных условиях. Сфагновые мхи, которые вы видели на верховом болоте, тоже относятся к мохообразным. В лесах они растут на наиболее сырых, заболоченных участках. Всего в Ленинградской области известно более 550 видов мохообразных, а в природном парке Токсовский их насчитывается около 100 видов, три из которых – бацания трехлопастная, улота промежуточная и цефалозия изогнуто-листная – занесены в Красную книгу Ленинградской области. Эти виды требовательны к условиям обитания и свойственны биологически ценным лесам. Звери или млекопитающие – самые осторожные обитатели наших лесов. Птиц мы видим часто, и они могут нас подпускать довольно близко, поскольку знают, что могут улететь в любой момент. Амфибии и рептилии обычно замечают нас на небольшой дистанции, и у нас есть некоторое время, чтобы их рассмотреть, пока они не скрылись. А звери обладают прекрасным слухом, чутьем и реакцией, и поэтому замечают нас обычно раньше, чем мы их, и успевают скрыться. Но их следы, оставленные на влажной почве или на снегу, могут нам кое-что рассказать об их хозяевах. В природном парке, кроме птиц, из других наземных позвоночных животных насчитывается 4 вида амфибий: обыкновенный тритон, серая жаба, травяная и остромордая лягушки, 2 вида рептилий, живородящая ящерица и обыкновенный уж, 25 видов млекопитающих, среди которых наиболее обычны обыкновенный еж, заяц-беляк, белка, андатра, лисица, кабан, лось. Далее мы можем продолжить маршрут по существующей насыпи на сплавине к открытой воде озера Кавголовское, к так называемому пляжу Венеция. Озеро Кавголовское принадлежит к бассейну реки Охты. Оно расположено в неглубокой котловине и разделено на две части – основной плес с глубиной до 4,5 метров и мелководный залив, примыкающий к нему с юга. Площадь озера – 6,8 квадратных километра. Максимальная длина с севера на юг – около 3,6 километра. Берега изрезанные. Вдоль уреза воды протягиваются неширокие песчаные пляжи, которые переходят в пологий прибрежный склон. Зарастает озеро слабо. Дно озера выслано преимущественно крупным светло-желтым песком, на углубленных участках – толстый слой буро-коричневых илов. Из-за малой глубины летом вода хорошо прогревается, в жаркие дни – до 26 градусов. Осенью озеро быстро охлаждается. В начале декабря оно обычно покрывается льдом и освобождается от него лишь в начале мая. К концу зимы толщина ледяного покрова нарастает до 70 сантиметров. Иногда возникают трещины, и тогда на поверхность льда изливается вода, образуя скользкие наледи. В Кавголовское озеро впадают 2 ручья, а у южной оконечности залива берет начало Токсовская протока. В начале протоки сохранились остатки плотины, с помощью которой частично регулировали поступление воды из Кавголовского озера в реку Охту, обслуживающую нужды Охтинского химического комбината. Сейчас немного выше обветшалой плотины построили железобетонный водослив, который поддерживает уровень воды в озере на отметках, обеспечивающих нормальное водоснабжение прибрежных населенных пунктов и потребности железной дороги. Когда-то здесь была узкая вытянутая коса, отделявшая Кавголовское озеро от Курголовского. Остававшийся узкий пролив засыпали, сделав дамбу, и проложили вдоль косы железнодорожную насыпь. Курголовское озеро после этого сильно обмелело. В воде и по берегам Кавголовского озера обитает много видов водных, а также прибрежно-водных растений. Кувшинка снежно-белая, кубышка желтая, рдест плавающий, стрелолист обыкновенный и многие другие. эти растения занимают обособленное положение в растительном мире благодаря своим морфологическим, биологическим и экологическим особенностям. Обитание растений в водной среде или в прибрежьях способствовало появлению у них особых черт организации. Это в основном многолетники. Однолетних видов среди них немного. Большинство водных растений цветет и плодоносит над водой. У водных растений наблюдается увеличение поверхности тела по сравнению с их массой, что облегчает поглощение минеральных веществ, кислорода и других газов, которых в воде содержится гораздо меньше, чем в воздухе. Увеличение поверхности тела достигается развитием длинных тонких листьев, расчленением листовой пластинки на нитевидные участки, продырявливанием листьев. У водных растений подводные, плавающие и воздушные листья на одном и том же растении сильно различаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению. Большая плотность водной среды обусловливает слабое развитие механических элементов в листьях и стеблях. У водных растений хорошо развитая аэренхима, воздухоносная ткань, несущая вентиляционные и отчасти дыхательные функции, и воздушные полости, которые позволяют им находиться в вертикальном положении. Корневая система, напротив, развита слабо, и очень часто образуются водные корни, которыми они поглощают питательные вещества непосредственно из воды. Большинство водных растений являются многолетниками, размножаются вегетативно. Некоторые водные растения, например, роголистник, опыляются под водой. У других цветки поднимаются над водой, где и происходит опыление. Семена и плоды водных растений приспособились к периодическому высыханию водоемов. Семена могут достаточно долго находиться в воде без потери всхожести. Водные растения являются пищевым ресурсом и местом обитания для многих животных. Видовое разнообразие беспозвоночных животных в зарослях прибрежно-водных растений значительно выше, чем в открытой части водоемов. Велика численность и биомасса планктонных, населяющих толщу воды, и бентосных, обитающих на грунте и в грунте, организмов. Заросли прибрежных растений являются мощным очистительным агентом водоемов от различных органических и минеральных загрязнителей. В Кавголовском озере встречаются редкие водные растения, требовательные к чистоте воды и занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Полушники колючеспоровый и озерный, лобелия Дортмана. Полушники и лишайники – родственники растущих в наших лесах плавунов. Их длинные шиловидные листья – отсюда русское название – называемые филоидами, несут в основании микроспорангии с микроспорами и мегаспорангии с мегаспорами, с помощью которых растения размножаются. Листья лобелии Дортмана собраны в прикорневую розетку и находятся под водой. Цветки колокольчатые, бледно-голубые или белые, образуют малоцветковую кисть, которая во время цветения, то есть с конца июня до середины августа, находится над водой. Род лобелия назван в честь Матиаса де Лобеля, фламандского ботаника и лейб-медика английского короля Якова I, жившего в XVI – начале XVII века и некоторое время возглавлявшего Королевский ботанический сад. На Кавголовском озере можно встретить несколько видов водоплавающих птиц. Чомга или большая поганка. Сейчас вы слышите ее голос. В брачном наряде чомга хорошо узнаваема. На затылке у птиц торчат два пучка темных перьев в виде небольших рожек, а голова снизу обрамлена длинными рыже-черными перьями, напоминающими бакенбарды. Она хорошо ныряет, прекрасно плавает, добывая мелкую рыбу. В мае-июне удается наблюдать необычный брачный ритуал. Пара чомк располагается друг напротив друга, и начинается своеобразный танец. То синхронно, то попеременно. Птицы трясут головой и запрокидывают шею. При этом они то отдаляются друг от друга, то сближаются. Апогеем танца становится вручение подарка. Птицы встают друг перед другом столбиком и предлагают партнеру зажатые в клюве пучки водорослей. Плавучее гнездо, состоящее из водорослей и травянистых растений, чомга обычно строит рядом с тростниковыми зарослями. Интересно, что птенцы чомги часто катаются на спинах родителей. Всем хорошо знакома кряква. Самый обычный вид наших уток. Вот ее голос. Самец в брачном наряде хорошо заметен по блестящей темно-зеленой голове и шее, заканчивающейся узким белым ошейником. Самка имеет покровительственную окраску, пестрое сочетание черных, бурых и рыжих тонов в верхней части тела. Отличительные признаки самцов и самок кряквы – блестящее зеркало на крыле, темная полоска через глаз и такая же светлая над ним. Это голос хохлатой черните. Размером она немного мельче кряквы. Самец в брачном наряде черно-белый. Бока и брюхо белые. Остальное оперение черное с фиолетовым оттенком. В профиль на затылке хорошо заметен достаточно длинный, свисающий назад хохол. Самка окрашена не так контрастно. Основной тон оперения бурый, брюхо беловатое. Сейчас вы слышите голос речной крачки. Крачки родственны чайкам, отличить их можно по более изящному телосложению, элегантной порхающей манере полета и деталям окраса оперения. У речной крачки в брачном оперении шапочка черного цвета, основной тон оперения белый и светло-сизый. Вблизи хорошо виден ярко-красный клюв с черным кончиком. В местах обитания очень заметная птица. Во время охоты на мелкую рыбу крачки нередко зависают в воздухе и, прицелившись, стремглав бросаются в воду со сложенными крыльями, погружаясь в нее полностью. Речная крачка часто образует гнездовые колонии. Известно, что около 13% всех видов птиц гнездятся колониально. Считается, что гнездование группами обеспечивает лучшую выживаемость против хищников по нескольким причинам. Многие колонии расположены в местах, которые, естественно, свободны от хищников. В других случаях присутствие большого количества птиц означает, что для защиты доступно больше особей. А сейчас вы слышите голос озерной чайки. Это массовый вид чаек. В брачном наряде голова темно-коричневая, почти черная. Основной тон оперения, как и у всех остальных чаек нашего региона, белый и светло-сизый. Вне сезона размножения голова белая. Молодые птицы пестрые, буровато-рыже-белые. На Токсовских озерах массово встречается еще два вида чаек – сизая и серебристая. Их легко отличить по отсутствию темного оперения на голове и красноватому клюву. Озерная чайка гнездится колониями. Всеядна, не брезгует пищевыми отбросами, в рацион входят насекомые и другие беспозвоночные животные, рыба, семена, ягоды и грызуны. На этом наш экологический маршрут заканчивается. Рады вас видеть и на других экологических маршрутах по особо охраняемым природным территориям Ленинградской области.